В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Отцы – великие теоретики и практики.
Кто же отец у нас?
Отец наш является некоторым исключением из нашего общего правила в том смысле, что он жив-здоров, активно функционирует. Более того, это, в общем, достаточно молодой человек. Тем не менее, мы решили взять его, так сказать, заранее, не дожидаясь, взять его в отцы, потому что он является автором понятия, которое позволит нам логично продолжить разговор. Помним, да, постоянные наши внимательные наши слушатели помнят, что мы говорили о патримониализме и неопатримониализме в связи с масштабным расследованием издания «Проект» о родственных связях в российской правящей элите, в российском правящем классе. Так вот, понятие – это тоже попытка описать те же политические практики, совершенно не уникальные для России, даже не очень уникальные для постсоветского пространства, но несколько с другой стороны. Поэтому наш отец – это политолог Генри Хейл, один из известнейших специалистов по постсоветскому и евразийскому пространству. Он, опять же, изумительно молод для нашей рубрики. Он 66-го года рождения, учился в Гарварде, там получил степень доктора философии, работает в университете Джорджа Вашингтона, преподавал в Индианском университете. Наиболее известен, опять же, тем, кто занимается Россией, в качестве содиректора программы PONARS. PONARS – это программа новых подходов к исследованиям и безопасности в Евразии. PONARS – это такой довольно популярный ресурс, у них довольно много публикаций, те, кто, вот, собственно говоря, интересуются этим регионом, они туда ходят, читают и даже, возможно, сами там публикуются. Итак, он наиболее известен в рамках своей специальности, а его специализация – это постсоветская политика, это демократизация и политические режимы на постсоветском и евразийском пространстве, он известен разработкой такой теории патрональных сетей или патрональных пирамид. Опять же, мы видим, как вот в этих разных терминах встречается один и тот же корень – патрон или патер, глава или отец. Это, еще раз повторю, попытка осмыслить то, какие формы принимает политическое управление, в том числе управление государственное, на пространстве без стато, на пространствах без институтов, без устойчивых формальных институтов. Формальные тут не значит сводящиеся только к видимости, формальные тут значит прописанные в законе. Его наиболее известные труды Генри Хейла. Это, собственно, патрональная политика, евразийская динамика режимов в сравнительной перспективе. А также, например, у него в 2006 году была такая замечательная статья, ну, даже не статья, наверное, монография, под названием «Why no parties in Russia?» Почему в России никто не веселится? Хочется так это перевести. Нет, это неправильный перевод. А почему в России нет партий? Таким образом, автор пытался ответить на тот вопрос, который у многих возникает и наблюдателей, и, собственно, акторов российской политической жизни. Почему политические партии в России либо не создаются, либо возникшие становятся такими, вот, я бы сказала, формальными в плохом смысле структурами, витринными структурами, структурами, которые не отражают, в общем, ничьих социально-экономических интересов и даже в электоральных мероприятиях принимают участие тоже как будто, так сказать, из-под палки и поневоле.
Вспоминается почему-то ленинская «Есть такая партия».
Вот действительно возникает ощущение, что последние люди, которые знали секрет партийного строительства, были убиты Сталином в ходе большого террора 30-х годов, а новых с тех пор почему-то не народилось. Значит, еще одна важная деталь про Генри Хейла. Он представитель редакционного совета журнала «Демократизация». Это одно такое главное международное издание по всем нашим, так сказать, подробностям о злосчастной политической жизни на постсоветском пространстве. Не вся эта жизнь злосчастная, тут тоже не надо, скажем так, сгущать краски, но, тем не менее. Итак, что такое эта самая патрональная политика или патрональные сети? Наблюдая за тем, как строится политическая жизнь не просто на постсоветском, но в широком смысле на евразийском пространстве, в том числе и в Центральной Европе, и в Южной Европе, на Балканах, в Восточной Европе, тем более, нельзя не заметить, что легальные, законные, регламентированные институты там довольно часто являются всего лишь вывесками или прикрытием для так называемой патрональной политики. Патрональная политика – это политика, основанная на кланах, у которых есть, соответственно, патроны. Мы с вами в каких-то из прошлых наших выпусков уже говорили про, значит, отношения агента и принципала. Эти отношения тоже иногда называются патрональными. Значит, мы помним, что принципал – это тот, кто дает задание и располагает ресурсами, для, необходимыми для выполнения этого задания. Эти ресурсы он передает агенту. Агент – это тот, кто, не обладая собственным ресурсом, использует ему данные для выполнения задания принципала. Мы с вами также помним, что неустранимая так называемая патология принципал-агентских отношений состоит в том, что цели их никогда полностью не совпадают. Так вот, патроны их клиентелы, их вот эти патрональные сети, или еще Хейл называет их патрональными пирамидами, строятся похожим образом. Их, так сказать, существование структурируется вокруг материальных вознаграждений и наказаний для членов иерархически организованных пирамид власти. То есть в отличие от, например, отношений с агентами, каковых агентов может быть много, и они могут не знать друг о друге или друг от друга не зависеть, патрональные отношения выстроены в пирамиду, они иерархически организованы. На вершине этой пирамиды стоит, собственно говоря, патрон. Он обеспечивает лояльность своих клиентов. Тут клиенты употребляются в, я бы сказала, древнеримском смысле этого слова. Мы сейчас привыкли говорить о клиентах как о тех, кого обслуживают клиенты там, магазина, да, или туристической фирмы. А тут клиенты – это, в общем, те, кто подчинены патрону и выполняют его поручения. Итак, лояльность клиентов обеспечивается как раздачей ресурсов, так и, причем ресурсы это не обязательно материальные, безнаказанность, привилегии, исключения, это тоже ресурс, которыми патрон делится со своей клиентелой. Но и, соответственно, они наказываются за нелояльность. Вот это вот сочетание кнута и пряника обеспечивает цельность и функционирование этой самой патрональной пирамиды и, собственно, функциональность всей этой патрональной политики. Что еще важно в этой теории Хейла? Просто заметить, что политика в безинституциональной среде организована по клановому принципу, по принципу семейств, жузов, родственных связей, связей одноклассников и однокурсников, соседей по дачному кооперативу и так далее. Тут, собственно, ума большого не надо. В общем, это наблюдение делал для себя, я думаю, каждый. Более того, не очень понятно, в чем здесь специфика постсоветского или евразийского пространства. В общем, люди всегда склонны доверять тем, кого они знают, в отличие от тех, кого они не знают. Ну и также рассаживание своих родственников на должности – это базовый, я бы сказала, человеческий инстинкт. Весь вопрос в том, насколько ваша система позволяет вам таким образом себя вести. Что, так сказать, нового нам открыл Хейл в рамках этой своей теории патрон-клиентских отношений? Он пишет, что, во-первых, значит, патрональная политика носит динамический характер, и этот динамический характер ей придает конкуренция пирамид власти между собой. То есть все наблюдаемые им системы он разделяет не на те, у которых есть эти самые патрональные пирамиды, и на тех, у которых их нету, а на те, в которых складывается единая пирамида, поглощающая все остальные, и те, в которых пирамиды власти, патрональные пирамиды, между собой каким-то образом, скажем так, конкурируют. Это еще не политическая конкуренция, это совершенно точно не система сдержек и противовесов, но его выводы, исходя из наблюдений за эволюциями постсоветских режимов, состоят в следующем. Там, где выстраивается единая пирамида, она может выстраиваться по разным причинам. И опять же, это не историческое наследие, не менталитет, не так называемая политическая культура. Это причина этому может быть ряд выборов, которые совершают элиты, может быть конституционная архитектура. То есть если, скажем, концентрация власти заложена в вашем основном законе, вы повышаете шансы на то, что пирамида у вас сложится только одна. Это может быть результатом ряда случайностей, в том числе случайностей личной, так сказать, жизни, судьбы, здоровья тех или иных политических деятелей, что может, там, например, патрон помер не вовремя, и его клиентела ушла к кому-то другому, таким образом пирамида влилась в другую пирамиду. Но если у вас, опять же, по тем или иным причинам этих пирамид складывается несколько, это повышает ваши шансы на последующую демократизацию. А если у вас концентрация власти в самом начале происходит, то и дальнейшая демократизация затруднительна. Этот вывод кажется очевидным, если мы не вспомним вот какое обстоятельство. Когда процессы демократизации на постсоветском пространстве только начинались, считалось, что наилучшей гарантией является что? Максимальная концентрация власти в руках демократически настроенных реформаторов. Правда же? Как сказал один политический деятель, не тем будь помянут, демократия — это когда демократы у власти. Вот мы демократы, мы у власти, вот это и есть демократия. Это тогда казалось таким очевидным. Вот есть, так сказать, люди с правильными планами, с правильными намерениями, с правильными мыслями. Они будут проводить реформы. Чем больше у них будет полномочий, тем лучше они проведут реформы. Не правда ли? А всякая там раздробленность, всякое распределение, всякая конкуренция – это что? Это смута, это пролог к гражданской войне и это торможение столь необходимых реформ. Хейл говорит нам, вы знаете, дорогие евразийские товарищи, дорогое постсоветское пространство, не так важно, какие там у вас намерения, не так важно, насколько вы европейски ориентированы, азиатски ориентированы или вообще потеряли ориентацию в пространстве. Если у вас одна пирамидка складывается, она будет в авторитарную сторону неизбежно эволюционировать, потому что она пирамида.
А вы что хотите, двоевластие, что ли?
Правильно, мы двоевластие хотим, многовластие хотим, раздробленности, понимаете ли, жаждем. И вообще желаем проводить в массы лозунг «Вся власть никому», которая, собственно говоря, каковой лозунг и описывает наилучшим способом, наилучшим образом вот этот вот самый базовый демократический механизм.
Отцы великие теоретики и практики.
Отец у нас из рубрики «Странно, что до сих пор его не было». А Хайек был ученик того человека, о котором мы сейчас расскажем, а его самого не было. Может быть, нас останавливала естественная робость перед такими маститыми экономистами, но человек, о котором пойдет речь, он не только экономист. Гений его был шире. Поэтому мы о нем скажем. Это Людвиг фон Мизес. Австрийский, позже американский экономист, политолог и философ. Значит, первое, то, что мы всегда сообщаем о всех героях нашей рубрики, прожил 92 года.
Молодец.
Что для человека, который родился в 1881 году в богатой еврейской семье в Львове, тогда Лемберге, незаурядное достижение. Скончался в 73 году в Соединенных Штатах. Довольно типичный карьерный путь для...
А что-то там случилось, да. Из Австрии пришлось
уехать. Да, в промежутке что-то случилось. В общем, еще одно печальное свидетельство того, как немецкоязычная в широком смысле наука, в особенности социальные науки, потеряли свой приоритет мировой из-за Гитлера, и эта потеря не восстановлена до сих пор. Раз за разом говорим об этом. Мне самой, собственно, работа над рубрикой «Отцы» и понятие «И жизнь Германии» открыла весь масштаб этого чудовищного ущерба. Можно восстановиться экономически, можно стать центральной державой на континенте, но... Немецкий язык больше не язык социального знания, а он был таковым. Итак, значит, родился в Лемберге, учился и первоначально работал в Вене. Участвовал в Первой мировой войне, естественно, на стороне Австрии. И войну эту уже тогда, по крайней мере, как он пишет в своих мемуарах, осуждал. И в мемуарах он интересную вещь пишет. Я вот это, думаю, надо процитировать. Он рассказывает о том, как он переносил подневольную службу на стороне агрессоров в той войне, с которой он не желал иметь ничего общего. Он, в общем, там пишет, что я вот типа из-за этой войны не работал в Венской торговой палате, а вот занимался, значит, какой-то ерундой. Пишет он следующее, цитата. «Как человек держится перед лицом неизбежной катастрофы, это зависит от его темперамента. В гимназии по заведенному тогда обычаю я выбрал своим девизом строку из Вергилия, далее он приводит ее по латыни. По-русски эта цитата из Энеиды, переводится она так. «Бедам не дайся в полон, но смелее иди им навстречу». Я вспоминал эти слова в самые мрачные часы войны. То есть вот смотрите, человек не просто обнаруживает, что его родина ведет агрессивную войну, а он еще и в ней участвует. То есть он вот прям, так сказать, непосредственно воюет. Значит, он был евреем и либералом, опасное сочетание, поэтому уже в 1934 году, опять же, он в Австрии, он не в Германии, но предвидя, куда дела идут, и, надо сказать, предвидя неизбежное объединение этих двух государств, аншлюз не был аннексией, аншлюз был поддержан с энтузиазмом как Германии, так и Австрии. Все хотели вот этого вот замечательного объединения. Для Австрии это была компенсация за распад Австро-Венгерской империи, для Германии это была экспансия. В общем, всем очень-очень это дело понравилось, кроме некоторых вот таких вот вредных людей. Значит, он уезжает в Женеву, в 40-м году уезжает из Швейцарии в Соединенные Штаты, опять же, по известной последовательности, которая нам известна из анекдота про компенсацию композитора Рахманинова, да, который не понял революцию, уехал в Швейцарию, потом понял и уехал в Америку. Что интересно, значит, его квартира в Вене была разграблена гестапо, которые все-таки пришли посмотреть, не остался ли там кто. И уже в 90-х годах часть его рукописей нашлись в архивах в Москве. То есть, видимо, советские войска в Австрии что-то прихватили.
Да не что-то, а много чего.
Конечно, они много чего. Я имею в виду что-то из того, что они там нашли, именно касающееся Мизеса. Слушайте, и правильно сделали, скажем мы, все-таки уцелели. И, видимо, в то узкое окно возможностей, которое было в 90-х, краткий период относительно открытости архивов, эти бумаги Мизеса как-то вышли на свободу. Значит, в Америке он работал в Нью-Йоркском университете, вел многолетний регулярный семинар, воспитал поколения американских либертарианцев. Вот американские либертарии считают его своим отцом. Хайек был его учеником. Хайек у нас был в нашей рубрике «Отцы». Одно из его центральных работ – это труд под названием «Человеческая деятельность». Это работа об экономическом поведении человека. Значит, он сформулировал принцип, согласно которому, так называемый калькуляционный аргумент, согласно которому рыночная экономика всегда будет превосходить плановую, или еще точнее – а рыночная экономика рациональнее распределяет ресурсы при помощи механизма спроса и предложения, чем может распределять какое-либо планирование. Вот они вместе с Хайеком при помощи этого калькуляционного аргумента доказали, что плановое хозяйство невозможно. Я напоминаю, что калькуляционный аргумент был сформулирован им в 20-е годы. А в конце 20-х и в 30-е годы социалистическое хозяйство казалось превосходящим капиталистическое по всем параметрам. Только представьте себе эту историческую ситуацию. В Америке Великая депрессия, в Европе мегаинфляция, падение демократии, и одни за другим возникают фашистские режимы, паразитирующие на экономических неудачах. А в это время в стране Советов индустриализация, коллективизация, могучий вообще экономический рост. Песня «Строить и жить» помогает, особенно если не заглядывать за кулисы этих происшествий и не знать, какой ценой все это делается, конечно, становится абсолютно очевидным, за кем историческая победа. И тут Мизес говорит: ребята, невозможно просчитать. Из единого центра никоим образом невозможно просчитать экономические механизмы. Вы не добьетесь рационального распределения, его добьется только сам рынок. Надо сказать, что этот самый калькуляционный аргумент несколько позабыт. Иногда бывает нынешними элитами, которые думают, что плановое хозяйство невозможно не потому, что оно невозможно в принципе, а потому что у них суперкомпьютера не было. А вот сейчас мы вот эти все данные это загрузим при помощи искусственного интеллекта, их проанализируем, и у нас будет госплан, так уж госплан, тот, который не будет делать никаких ошибок. Значит, слушайте старика Мизеса, он не зря 92 года прожил, это невозможно.
Отцы великие теоретики и практики.
Отец наш трудно определяем как теоретик или как практик. Более того, не вполне известно что-то определенное о его биографии, хотя мы сейчас расскажем. Но он подходит нам в нашу рубрику «Отцы» хотя бы потому, что по этим неподтвержденным сведениям он прожил 73 года и умер своей смертью. А
уже
это
хорошо.
Уже хорошо, уже, так сказать, квалификационный разряд он выполнил. Наш отец чрезвычайно сезонный, тот, который вот буквально подходит к тем дням, в которые мы с вами общаемся. Это святитель Николай Мирликийский, также известный как Николай Чудотворец, он же Санта-Клаус.
Я даже бывал в той церкви, где он, кажется, захоронен.
Это отдельная история. Турция, да. Это отдельная история, не, как бы это сказать, не способствующая дружбе народов. Мы ее немножко затронем. Итак, значит, почему Санта-Клаус – это святой Николай? Клаус – это Николай в голландской преимущественно огласовке, потому что именно голландские протестанты, основавший город Новый Амстердам, который потом отжали у них англичане и переименовали в Новый Йорк, они туда принесли вот эти самые свои родные празднования, поэтому мы называем, ну не мы, а, так сказать, англоязычный мир называет святого Николая Санта-Клаусом. Что мы знаем о нем как о человеке? Значит, во-первых, почему святитель и почему Мирликийский, что это вообще все значит? Значит, святитель — это обозначение христианского святого, который был, скажем так, действующим работником церкви, то есть он не просто там святой за какие-то свои дела большие, а он был каким-то церковным иерархом. Что значит Мирликийский? Значит, мир мира – Ликийская – это город, в котором он был епископом. А это тогда была часть Римской империи, сейчас это Анталия. То есть вот в Анталии он там,
соответственно... Ну, не совсем в Анталии, но в тех краях Турции.
Ну, да. В общем, это современная Турция. Значит, если Николай вообще когда-то жил, то, как считается, жил он и действовал между второй половиной третьего века нашей эры и первой третью века четвертого. На его жизнеслужение пришелся переход Римской империи в христианство. То есть он видел, как вот это все, собственно говоря, происходило. Мы знаем о его биографии из житий, которые составлены на несколько сотен лет позже, поэтому, конечно, каких-то вот таких определенных фактов мы о нем не знаем. Но, тем не менее, похоже, он был действительно епископом в Малой Азии. Похоже, что при императоре Диоклетиане он пострадал за свою христианскую веру и провел в тюрьме какой-то длительный срок. Опять же, жития же выписывают, как его там, так сказать, пытали. И пытались склонить его к переходу в язычество, не склонили. Потом он вышел, и когда император Константин, собственно говоря, в христианство перешел, и Римская империя сделалась христианской, то Николай продолжил свою святительскую деятельность уже... так сказать, легально. Также считается, что он был участником Первого Вселенского собора. Это 325 год, это Никейский собор знаменитый. И также, если верить этим же самым источникам, там он спорил с Арием, основателем арианской ереси, и даже ударил его.
Ой.
Да, это называется заушение на соответствующем языке. Арий, это, надо сказать,
он
такой...
Он подставил вторую щеку Арию.
Вот не знаем. Арий, это такой типа Троцкого для молодой церкви того времени. Типа свой, но при этом страшный раскольник и враг. Соответственно, распад первоначального христианства на арианцев и тех, кого тогда называли католиками, было причиной очень многих кровопролитных конфликтов и потом долго еще влияло и на историю церкви, и на историю Малой Азии, и других осколков Римской империи. Однако не за это заушение стал святитель Николай мил, так сказать, народу. Почему он стал народу мил? Потому что, по легенде, упомянутой в его житиях, он дарил людям подарки. Значит, собственно, эпизод с подарками, который наиболее в памяти народной остался, это так называемая история трех дочерей. Значит, история следующая, что в его этой мире Ликийской. Жил-был бедный человек, у которого было три дочери, и они были еще более бедные. И этот самый бедный горожанин, не имея денег на их приданное, решил одну из этих дочерей продать в публичный дом. Вот такие тогда были нравы. Но, значит, идея была в том, что одну продаешь, а на вырученные деньги двух других выдаешь замуж, а без приданного не берут никого замуж, как сказано еще в пьесе Островского «Бесприданница». Так вот, святитель Николай закинул в окошко этим трем девушкам деньги на приданное. И таким образом не нужно было никому из них поступать на работу в публичный дом. Все могли честно выйти замуж. Дальнейшие напластования украшают эту историю подробностями. А именно, что он кинул это в трубу, а упали деньги в камин, а в камине висели носки для просушки, и деньги прямо в носок-то и упали. Утром они просыпаются, щупают свои носки, типа высохли они или нет. А там деньги. Вот такая вот действительно совершенно очаровательная история. Он вообще известен как чудотворец. Почему чудотворец? Он спасал каких-то терпящих кораблекрушения. Он также и потом был известен как покровитель моряков. Он воскресил каких-то трех юношей, которых во время голода нехороший человек зарезал и засолил в рассоле для того, чтобы их потом продать на мясо. Вот. А святой Николай вытащил их из рассола и воскресил. И не только их никто не съел, но даже, видите, они как-то ожили, видимо, потом оставались достаточно солеными. На Руси культ святителя Николая особенно расцвел, потому что он слился в воображении народном, с богом Велесом, он стал покровителем скота, утешителем вообще во всяких неожиданных ситуациях. Он тот святой, которому молятся против, так сказать, об избежании смерти без покаяния или вообще какой-то там внезапной и нехорошей смерти. Но главное, что это тот святой, который приносит подарки. Причем, обратите внимание, как именно он их приносит. Он их приносит тайно. Он не приходит домой и говорит отцу, Что ж ты так выполняешь свои родительские обязанности, вот тебе деньги и забудь вообще такие мысли свои. Нет, он кидает их в окошко, таким образом никто не знает, откуда они взялись.
И то
он...
есть, когда в коллективе устраивают тайного Санту, это как раз самый есть вообще христианский
традиции. Санта это тайный Санта, понимаете, в его анонимности, в его тайности и в некоторой незаслуженности этих подарков, то есть не то, что там за добродетели или за страдания вы вознаграждаете, а просто так вот потому, что жалко вас, бедных. Вот это то, так сказать, наследие, которое оставил нам Николай Мирликийский. Спасибо ему.
По понятиям.
О каком понятии не говорите?
По-моему, в начале сезона мы говорили, что есть предчувствие, что смерть будет одним из основных акторов. А в этом нашем новом сезоне мы с вами рассказывали об ученом, который хотел победить смерть, и вообще немножко поговорили о том, каким образом политические деятели желают жить вечно. Мы поговорим с вами наоборот, о политическом смысле покойников. Хочется разобрать такое понятие, как сакральная жертва. Сразу скажу.
Даже удивительно, что не было еще этого понятия.
Вы знаете, не было. Скажу сразу, что это... Не научное понятие в полном смысле. Более того, в русском языке это выражение начинает использоваться в политической публицистике очень недавно. Я смотрела по национальному корпусу русского языка. Только во второй половине 10-х годов появляется вот это вот выражение «сакральная жертва».
Да и, что вы?
Да, представляете, да.
Ощущение, что это было
всегда. Что это было всегда. Ничего подобного. Ничего подобного. Священная жертва была, но имелось в виду нечто совершенно другое. Вот в этом специфическом смысле, опять же, смысл тут мерцающий. В целом сакральная жертва – это некий человек, который пал жертвой своей политической деятельности или своих политических убеждений, и чья память сакрализируется. В русском обиходе этот термин получил специфический смысл. Когда говорят о сакральной жертве, подразумевается, что такого человека убили его собственные соратники для того, чтобы получить некий мемориал, чтобы получить какого-то святого, именем которого они могут мобилизовывать своих сторонников, демонизировать своих противников и вообще вот иметь такой удобный, политически удобный культ. То есть в русском, вот в этом вот очень специфическом русском словоупотреблении, эта самая сакральная жертва подразумевает «вы и убились». Но не только в сомнительной русской публицистике говорится о похожих явлениях. Есть такой целый куст понятий, которые мы, может, с вами в дальнейших выпусках рассмотрим. Ну, например, сакрализация политики, гражданская религия, политическая религия. И есть специфический немецкий термин, который звучит как «блутцойге» и означает «кровавый свидетель». Значит, этот термин очень исторически маркирован. Кровавый свидетель – это термин, который использовался в нацистской Германии, или точнее говоря, который использовался нацистами еще до того, как Германия стала нацистской, и обозначалось, таким образом обозначались те люди, их соратники, которые были убиты их политическими противниками или лишились жизни по какой-то другой причине, и, соответственно, являются кровавыми свидетелями того, какие их противники нехорошие люди, и как их сторонники должны еще выше поднимать знамя, выпавшее из их окоченевших рук. Значит, таким образом конструировался культ павших, культ жертв политического насилия, но только исключительно павших нацистов. Это способствовало сакрализации партии как когорты мучеников, это способствовало... появлению разных полезных для партии ритуалов, шествий, посещений могил, принесения присяг и прочего в том же духе. Значит, если вам кажется, что это нечто знакомое, то вам не кажется. Надо сказать, что партия большевиков на очень раннем этапе этих кровавых свидетелей использовала почем зря. Действительно, российская политика дореволюционная и постреволюционная была полна насилием. Действительно, мартиролог был много у кого. А уж у тех партий, политических организаций, которые занимались, ну, например, террористической деятельностью, он был у них еще длиннее. Это вообще один из основных приводов, я бы сказала, одно из основных колесик механизма радикализации. Вы делаете чего-нибудь, что не нравится действующему начальству, действующее начальство начинает энергично с вами бороться, у вас появляется лист с именами мучеников, вы убеждаетесь в том, что ваши противники-звери кровожадные, а вы, наоборот, их священные жертвы, поэтому вам нужно поубивать еще больше народу. Соответственно, в ответ на это...
Звучит логично.
Более чем, более чем. В общем смысле, это пресловутая Гоббсова спираль насилия, которая всегда раскручивается и довольно редко закручивается. Опять же, давайте вспомним, как рано молодая советская власть стала устраивать кладбище на Красной площади. Первые захоронения там произошли буквально в 18 году. И это были люди, которые погибли в результате разных уличных столкновений и боев, которые происходили в Москве и Петербурге. Прям вот буквально в первые месяцы, когда худо-бедно взяли власть в столице, на Красной площади стали хоронить вот этих вот своих священных мертвецов. А дальше туда приводят пионеров, дальше мимо этого ходят парады, дальше это становится как бы главным местом, куда приходят туристы российские, так сказать, свои и приезжие. Вот формируется этот самый пантеон. Если вы, дорогие слушатели, находитесь, например, в Москве, или можете до туда добраться, сходите, посмотрите, или хорошо, в Википедии посмотрите, кто там у нас похоронен. Вы удивитесь, это очень странный список. Там есть, например, Джон Рид, британский журналист. Там, опять же, многие думают, люди, пережившие советскую власть, думают, что там похоронен только Гагарин и генеральный секретарь. Ничего подобного. Опять же, посмотрите, там удивительно пестрый набор захороненных, и часть из них – это вообще безымянные люди, то есть это такие коллективные захоронения, ну вот тех, кого, так сказать, затоптали в той суматохе, которая сопровождала многочисленные русские революции, скажем так. А возвращаясь к нацистам, у них был свой, так сказать, списочек, потому что действительно немецкая политика после Первой мировой войны, как вы понимаете, как любая послевоенная политика, отличалась высоким уровнем насилия, поэтому они ходили, убивали людей, кто-то убивал и их тоже. Наиболее известный из таких кровавых свидетелей – это знаменитый Хорст Вессель. Хорст Вессель относится к той категории сакральных жертв, которые стали, так сказать, сакральными после своей смерти, то есть которые прославились фактом своего убийства. Они бывают разные, между прочим. Это может быть, наоборот, какой-нибудь политический лидер, который был знаменит, вот его убили, и, соответственно, все его вспоминают. Еще раз повторю, если вам кажется, что эта практика как-то относится только к партиям сектантского типа и террористических наклонностей, то нет. Всем людям свойственно переживать общность своей смертности, поэтому человек, который вообще был убит, так сказать, привлекает наше внимание, нам в обычной ситуации как-то страшно от этого, и человек, который был убит за то, что он делал свою работу или за то, что он высказывал какие-то свои взгляды, действительно вызывает у людей сочувствие. Сакрализация мертвых – это одно из наших древнейших потребностей. Начинается, видимо, с культа предков. Судя по всему, человек – единственное живое существо, которое осознает свою смертность и все время беспокоится по этому поводу. Остальные, так сказать, биологические создания, кажется, белковые тела, кажется, на этот счет не очень озабочены. Так вот, возвращаясь к Хорсту Весселю. Хорст Вессель был молодой, очень молодой человек, действительно член нацистской партии, которого убили члены Коммунистического союза ветеранов, ветеранской организации, в которой состояли, соответственно, коммунисты. Что-то он им там не понравился. Нехорошо так поступать, как, что называется, в моменте, так и по последствиям. Ему был типа 23 года, то есть он был совсем юноша, он был такой классической арийской наружности, он еще и писал стихи. Поэтому из него сделали вот буквально особенный культ, убили его в 30-м году, то есть, как вы понимаете, это еще такая заря нацистской партии, поэтому им нужно было наполнять этот свой мартиролог. И по одному из его стихотворений была написана музыка, поэтому сейчас многие думают, что Хорст Вессель – это нацистский гимн. Не только, это, собственно говоря, живой человек, человек, который был когда-то живым. Его могила превратилась в то место, где клялись в верности идеалам нацистской партии. Кстати, пошла я смотреть, что там с ним, и выяснила, что памятный знак с его могилы был убран только в 2013 году. Немцы вообще неторопливые ребята. Сразу можно сказать. В самом общем виде, еще раз повторю, сакрализация политического, то есть придание некой сверхценной компоненты тому, что в общем должно являться предметом гражданской дискуссии, ну, потому что политика, она не про загробную жизнь, политика не про спасение души, политика даже не то, чтобы про этическое как таковое в первую очередь, она про разные скучные предметы, повышать налоги, снижать налоги, разрешать миграцию или запрещать миграцию. Но Людям скучно обращать внимание на предметы, им хочется обращать внимание на других людей. И, естественно, есть некоторый набор, так сказать, тем и сюжетов, которые всегда будут приковывать наше внимание. Дети, секс и смерть, понятно, да? Ну, соответственно, размножение, смерть и еда, если так уж совсем обобщать. Поэтому сакрализация политического практически неизбежное явление, но если вы видите, что либо государство, либо какая-то политическая организация, либо политическое движение начинает очень уж размахивать своими покойниками, то и, так сказать, именно на этом строит свою валидность и свою легитимность, это не очень хороший признак. Еще раз повторю, так или иначе все это делают, все, так сказать, на кладбище носят цветочки и отмечают дни памяти кого-нибудь. Но если это становится главным, основным, то это некоторый повод насторожиться.
По понятиям.
Захотелось нам взглянуть на совершенно противоположный конец спектра криминологической мысли. Поэтому мы с вами разберем такое понятие, как тюремный аболиционизм. Аболиционист, если кто-то помнит, был ли у нас в качестве, так сказать, коллективных отцов? Мы любим говорить о разных социальных движениях, которые, тем более о таких, которые достигают своей цели. Аболиционисты – это движение, начавшееся в Англии в 18 веке, которое боролось за отмену рабства и, собственно говоря, перекинулось потом и на Соединенные Штаты, и через много-много десятилетий цели своей добилось. Поэтому аболиционисты в строгом смысле – это те, кто борется за отмену чего-нибудь. Так вот, тюремный аболиционизм – это политическое и социальное движение, которое основано на идее, что существующая система правоприменения и система пенитенциарная, то есть полиция и тюрьмы, не достигает своих целей и создает больше социальных проблем, чем она этих социальных проблем решает. В вульгарном смысле тюремный аболиционизм можно понимать как движение за уничтожение тюрем. Вот такое глобальное взятие Бастилии. Но на самом деле это будет, еще раз повторю, вульгарное понимание. Это не совсем то, что на самом деле имеется в виду. Аболиционизм – это одно из понятий криминологии. Криминология – это наука о преступности в широком смысле. Да? Криминалистика – это та, которая изучает всякие способы сбора доказательств. Это вот чем Шерлок Холмс занимался. Да? Как определить, кровавое это пятно или это ржавчина. Вот это криминалистика, поиск следов. А и определение того, что именно вы нашли. Криминология – это социальная наука, которая изучает преступность как социальное явление. Так вот. А аболиционистское направление в криминологии задается вопросом, что именно мы считаем преступлением. Мы с вами в первой части нашего эфира говорили о том, как государство, когда оно идет в разнос, называет произвольными именами любую деятельность, которая им по тем или иным причинам не нравится. И таким образом четкие, как нам кажется, границы того, что является преступным, а что преступным не является, принудительно и произвольно же размываются. Но, а что вообще общество называют преступлением? Нетрудно догадаться, что понятие преступления очень сильно варьируется от века к веку, от десятилетия к десятилетию и от континента к континенту. Ну, такой радикальный мыслитель, как Маркиз де Сад, писал, в частности, что нет такого, так сказать, преступления извращения, которое у кого-то не было бы обычаем. Опять же, мы не будем заходить так далеко. Он был, еще раз повторю, несколько радикален.
И на которое капитал не пойдет за 300%.
За 300% прибыли, совершенно верно. Но то, что сегодняшнее преступление – это вчерашний обычай, в общем, каждый мог заметить и сам. И, соответственно, верно и обратное. То, что считалось преступлением некоторое время назад, ну, например, женщина ходит с непокрытой головой. Ой, подождите. Есть места, в которых и сейчас. А это является, если не преступлением, то правонарушением, а на самом деле и преступлением тоже. В других местах вообще никак не квалифицируется. Казалось бы, вот такая однозначная штука – убийство. Да? Еще во всех древних текстах написано, кто прольет кровь человека, того кровь прольется рукой человека, что не запрещает убийство как таковое, но опять же квалифицирует их как нечто, что должно быть адекватно наказано. Но даже и в современных, так скажем, гуманистического типа правовых системах мы видим, что есть убийства, которые не караются. Самозащита, например, да, или там, скажем, убийство на войне. Кстати сказать, безудержный гуманизм нашего времени, тут у некоторых людей производит смешение в голове, небольшое замечание на полях. Ни в какой системе Участники войны, то есть военнослужащие, не являются военными преступниками непосредственно за военную службу. Даже если война постфактум будет признана агрессивной, несправедливой, незаконной и так далее. Тем не менее, если они не совершают специфических военных преступлений против мирного населения, против пленных, даже против других военнослужащих, которые квалифицируются как военные преступления, за участие в войне как таковое никто никогда никого как военных преступников, не квалифицирует. Мы, поскольку с высоты нашего гуманизма воспринимаем саму войну как преступную, поэтому мы говорим, все ее участники, конечно же, военные преступники. Но на самом деле это не так. Итак, вернемся к нашему аболиционизму. Поэтому любой, по этой причине, так сказать, историко-социальной, социально-исторической, любой уголовный кодекс представляет собой специфическое наслоение прошлого, настоящего и будущего. Ну, например, всякие преступления типа богохульства.
Ну, знаете, мы стали свидетелем того, как это, наоборот, возвращается.
Да, совершенно верно.
Когда-то у нас могли журналы выходить «Воинствующий безбожник», а потом... Оп.
А теперь воинствующим безбожником быть – это уже преступление. Почему-то законодатель одни чувства защищает, например, чувства верующих, какие-то другие чувства, например, не знаю, там, родительские, которые могут быть оскорблены, не знаю чем, не защищает. Или, наоборот, чувства людей, которых не может быть детей, и которых оскорбляет пропаганда родительства, недоступного им по каким-то объективным причинам. Эти чувства тоже не защищаются. Такого рода, скажем так, квалификации являются неизбежно предметом достаточно ситуативных договоренностей. Каковые договоренности, будучи ситуативными, меняются? В общем, в этом смысл законотворческой процедуры. Да? Если ваша норма не соответствует уровню развития общества, то, соответственно, и вы должны ее, наверное, поменять. Что говорят нам на этот счет сторонники аболиционизма? Если все равно вы признаете, что у вас понятие преступления, в общем, на самом деле, плавает, и если вы признаете, что общество в моменте называет преступниками тех, кто считается у них преступниками, да? А завтра... передумает. Можно, конечно, считать, что 10 заповедей или какие-то законы Хаммурапи даны нам непосредственно Богом, и поэтому они никогда не поменяются, но, вы знаете, социальная реальность как-то не соответствует этому. Далее аболиционисты обращают внимание наше на то, что тюрьмы-то не работают. Тюрьмы воспитывают кадры для тюрем. Они воспитывают рецидивистов. В разных странах процент рецидивов разный, по последним сведениям из Российской Федерации 7 из 10. Клиентов нашей пенитенциарной системы возвращаются в нашу пенитенциарную систему.
Ну, я думаю, что эти годы подправят эту статистику.
Это тоже правда. Нынче клиенты нашей пенитенциарной системы получают билет совершенно в один конец. В общем, аболиционистская идея состоит в том, чтобы обращать внимание на скорее превенцию, чем на наказание. Наказание как можно меньше... должно быть связано с изоляцией от общества, потому что изоляция от общества ведет к социальной депривации и побуждает человека далее, так сказать, входить в этот цикл бедности, насилия и, соответственно, новых преступлений. Никто, насколько я понимаю, не предлагает людей, виновных в насильственных преступлениях, как-то вот отпускать на волю, поцеловав их в макушку и попросив их никогда больше так себя не вести. Но, например, в Норвегии, где аболиционистские идеи наиболее сильны, уровень рецидивов один из самых низких в мире, около 20%. Мы, кстати, поругали Российскую Федерацию, да, 7 из 10. А в США, знаете, какой процент? 66%. Около того.
Ну, в общем,
американская пенитенциарная система
не лучшая в мире, мягко говоря.
Вообще ни для кого не образец. Я не знаю, почему они занимаются всем тем, чем они занимаются, вместо того, чтобы завести у себя реформу уголовно-правового законодательства и пенитенциарную реформу, которая у них назрела и перезрела. Но мы не будем давать советы тем, кто их у нас, собственно говоря, не просит. В общем, в целом мир идет по этому пути, по крайней мере, его цивилизованная часть. Но, конечно, такие события, как массовые войны, отбрасывают человечество назад даже в тех странах, которые в войне непосредственно не участвуют. В общем, осознание того, что преступность – понятие изменчивое, преступление – это социальный конструкт. Не в смысле, что его не существует, а в смысле, что оно определяется социальными условиями. Что изоляция как таковая может... помешать преступнику совершить новое преступление, а может побудить его по выходу совершить новое преступление. Также необходимо понимать, что наше стремление к тому, чтобы всех обязательно наказали, является психологически объяснимым, но не является, скажем так, особенно социально полезным и обоснованным.
По понятиям.
Понятие наше, которому мы тоже обязаны частично Мизесу, а также еще одному бывшему герою нашей рубрики «Отцы» — это тотальное государство. А также еще одно интересное слово, а именно «статолатрия». «Статолатрия» обычно на русский переводится как «государство поклонничества». Значит, собственно, статолатрия встречается впервые в книге «Доктрина фашизма» авторства Джованни Джентиле. Помните, такой был итальянский философ? Его потом во Флоренции партизаны убили. Но до этого он пользовался в муссолинивской Италии очень большим успехом. Как вы понимаете, в «Доктрине фашизма» это самое поклонение государству описывается как правильное занятие, потому что в государстве находит свое проявление душа народа. Народ без государства никак не может обрести субъектность. Поэтому ради него никакие жертвы не дороги. Что интересно, тот же термин, но уже совершенно с другой оценкой, появляется в неожиданном источнике в энциклике римского папы Пия XI, которая называется итальянской фразой, переводящейся как «нам не нужно». Ну, энциклики папские начинаются первыми словами первой фразы. Значит, он там пишет, что фашистский режим занимается языческим поклонением государству, а именно статолатрией, и что это революция, которая отрывает молодежь от церкви Иисуса Христа и воспитывает молодых людей в духе ненависти, насилия и безбожие. Значит, много римскую церковь обвиняли в том, что она как-то к фашизму относилась терпимо, но вот эта самая энциклика, она совершенно прямым текстом говорит, что муссолинивский режим является антикатолическим. Значит, Мизес написал книгу под названием «Тотальное государство». У него еще есть книга под названием «Бюрократия», которая, между прочим, в 1944 году, он тоже пишет о том, что советский режим — это не власть народа никакая, а что это власть номенклатуры, он не употребляет этого термина, власть бюрократического аппарата. В «Тотальном государстве» он пишет, тотальное — это не тоталитарное, это немножко другое. Это государство, которое стремится везде присутствовать, которое желает регулировать все аспекты жизни общества. А Мизес, будучи последовательным либералом, вообще не верит в коллективные сущности. Как в такие, как классы, так и в такие, как нации. Значит, нет никакой воли государства, пишет он. Есть воля людей, которые называют себя государством. Смотреть надо на мотивы конкретных чиновников, военных, политиков, избирателей. То есть вот эти вот коллективные общности, им отрицаются. Это, между прочим, суть либерализма. Либерализм — это индивидуальный подход, а не групповой. Все это восходит, конечно, к старой доброй проблеме универсалей, основному вопросу.
Вот, я средневековой
философии.
Держи номиналист.
Вот. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот Мизес как раз был в этом отношении номиналистом, то есть он коллективный сущности считает именами, а не какими-то там, не какими-то реальными объектами. Значит, книга «Тотальное государство» переведена на русский язык, может быть прочитана, более того, выложена в открытом доступе, в сети, можно прочитать. Вы там увидите, что статолатрия поклонения государству — это не патриотизм никакой. Это идеология, которая неизбежно, пишет Мизес, приводит к агрессивной войне. Если вы начинаете молиться идолу государства, а Папа Римский вам говорил, что не надо этого делать, если вы христианин, то Христу поклоняйтесь, а не вот этим вот каким-то идолам, то неизбежным логическим следующим ходом будет, если интересы государства приоритетные, то государство должно расширяться. Чем его больше, тем лучше, правда же? А как оно может расширяться? Территориально, по площади, а также по вертикали, то есть проникая все глубже и глубже в социальную ткань. Таким образом, у вас культ государства приводит к репрессиям внутри, агрессии снаружи. Других вариантов не предусмотрено.
По понятиям.
Это понятие, о котором, может быть, давно мы хотели рассказать, а теперь получили такую возможность. Так вот, наше понятие с вами — это феминизация. Феминизация может быть понятием биологически-медицинским. Мы с вами будем рассматривать его с точки зрения социальных наук. И в области социальных наук под феминизацией понимается, скажем так, увеличение количество женщин в той или иной сфере, сдвиг социальных ролей, в рамках которого в группе, организации, обществе, профессиональной сфере начинают преобладать женщины или так называемые женские модели поведения. Значит, что такое женские модели поведения? Это отдельный, непростой весьма вопрос. Но нам с вами важно понимать, что феминизация — это не просто статистический процесс, то есть женщин стало больше там, в такой-то категории. Это процесс, который меняет различным сложным образом структуру институтов. Значит, какие понятия наиболее часто употребляются в сфере социальных наук в связи с феминизацией? Ну, например, феминизация бедности, феминизация образования, феминизация преступности, феминизация бюрократии. Значит, в целом, если у вас общество не подверглось каким-то значительным насильственным влияниям, как то, например, ну, скажем, какая-нибудь разрушительная война, которая выбивает у вас большое количество мужчин, или наоборот, не наоборот, или, скажем, фемицид и селективные аборты, которые уменьшают у вас количество женщин по тем или иным причинам, то в целом у вас будет достаточно ровный баланс между биологическими мужчинами и биологическими женщинами. Родится всегда больше мальчиков, это в любой популяции так, а также мальчики хуже выживают. Если они все же выживают, то они достигают возраста подросткового, который у них продолжается до 40 с лишним лет, и в рамках этого возраста они начинают заниматься агрессией, аутоагрессией, то есть драться друг с другом, заниматься рискованными видами спорта, наносить вред своему здоровью иными способами, их опять становится меньше. Те, кто это преодолел и вступил в возраст мудрости, она некоторое время выравнивает этот самый гендерный баланс. Но также у людей, как и у многих других высших приматов, и почти у всех млекопитающих, самки живут дольше самцов, и вообще у них там иммунитет повыше, они, опять же, выживаемость у них выше обычно бывает. Поэтому в благополучных обществах сейчас, в современности, где-то начиная с 60 лет, а в неблагополучных, вроде российских, прямо после 40, начинает увеличиваться количество женщин. Что это значит? И в особенности, что это значит в условиях, когда патриархальные ограничения на образование, на владение собственностью, на получение дохода и на работу в определенных сферах начинают как-то ослабевать. Есть мнение, скажем так, что современная система образования, как среднего, так и высшего, в общем, не то, что дает преимущество девочкам и девушкам, но в целом приспособлено для них, может быть, лучше, чем для мужчин с ярко выраженным мужским типом поведения, то бишь вот с этим самым агрессивным, аутоагрессивным, и вообще с их мужским медленным, туго созревающим мозгом. Поэтому, когда общество меняется достаточно, чтобы считать среднее и потом высшее образование не мужской привилегией, а общим правом, то девочки и девушки начинают обгонять мужчин-мальчиков по, так сказать, проценту среди людей, получающих высшее образование, а также по успехам в этом самом высшем образовании.
Коварно.
Да, есть такое дело, есть такое дело. Значит, ну, вы могли начитаться в больших количествах разных статей про кризис маскулинности, про то, что современный мир к мужчинам вообще относится плохо, нет у них занятий им привычных, нельзя там бегать с копьем за мамонтом. Наши предки не бегали с копьями за мамонтами, наши предки были охотниками и собирателями, охотниками на очень мелкую дичь, а собирателями в основном падали того, что не доели более крупные хищники. Поэтому на, так сказать, натуру нечего тут ссылаться. Скорее речь идет о тех социальных нормах, которые действительно сколько-то веков существовали и навязывали мужчинам ровно те нормы поведения, которые обеспечивают им раннюю смерть. А по мере того, как эти нормы меняются, у мужчин появляется шанс пожить подольше. Но в момент изменения действительно они могут ощущать некоторый кризис своих привычных ролей. Так вот, мы с вами упомянули о феминизации образования. Значит, в странах, называемых развитыми, так называемых странах ОЭСР, Организации экономического сотрудничества и развития, 54% всех студентов вузов – это женщины. В России этот показатель выше, по данным Миноборнауки, 57-60% всех студентов – это студентки. Такой же процесс мы наблюдаем, кстати говоря, только он не так давно начался, в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты вообще очень патриархальная страна. Там феминизация очень недавно началась. Там женщины толком вышли на рынок труда в осязаемых количествах, в количествах достаточных, чтобы влиять на этот рынок труда во время и после Второй мировой войны. В России это произошло после 1917 года, поэтому тут мы впереди, ну, если не всей планеты, то, в общем, в авангарде. Принято оплакивать эту тенденцию применительно к России, говоря, что это все эхо далекой войны, вот мужчин нету, одних убили, другие спились, а поэтому вот, значит, бедным бабонькам приходится брать все обязанности на себя. Но это, еще раз повторю, общемировая тенденция. Среди школьных учителей в России 88% женщин. Одновременно, чем выше мы поднимаемся по карьерной лестнице, тем меньше женщин мы там замечаем. 88% школьных учителей, гораздо меньший процент школьных директоров. Высокий процент преподавателей вузов, низкий процент среди ректоров вузов. Высокий процент среди врачей, низкий процент среди главных врачей. То же самое касается, например, процесса феминизации бюрократии. Значит, на государственной службе, на государственной гражданской службе женщин, по данным Росстата, 72%. Значит, в основании, на низших должностях, секретари, специалисты начальной категории, делопроизводители, около 90% женщин. На уровне высших должностей, министр, губернатор и так далее, так называемые госслужащие категории А, 10-12%.
Но есть одна ветка власти в России, которая исключение, судейская.
Совершенно верно.
И судей женщин много, и начальницы есть.
Была. Умерла.
Да, ну, я имею в виду в регионах, по крайней мере, там, не знаю, председателем Мосгорсуда, по крайней мере, много лет была именно женщина.
Была женщина. Председателем Верховного суда до недавнего времени была женщина, но вот сменилась она, значит, мужчиной. Значит, большинство судей в России – это женщины, за исключением только, значит, военных судов. Около 60% всех судов, опять же, за исключением военных, всех судей – это женщины. Среди мировых судей – 71%. Среди арбитражных 66%. Значит, судейская профессия действительно женская. Но там, где вы, возможно, что называется, не ожидали их там видеть. В следственной части МВД 70% женщины. В следственной части. В 22-м году впервые в вузы МВД, ведомственные учебные заведения, принято больше девушек, чем юношей. Пишут также, что в советское время была некая норма, по которой прием женщин на службу был ограничен 10%. Я не знала об этом, это негде подтвердить. Это похоже на 5% норму для евреев, да, которая, видимо, существовала, но не то чтобы кем-то была утверждена. Но, тем не менее, значит, сейчас норма эта очевидным образом не действует. Значит, в целом, в структуре МВД сотрудников женского пола от 30 до 50% в зависимости от того, где они, собственно, работают. Ну, наверное, правда, ОМОН собран теперь в Росгвардии, не знаю, какой процент женщин в Росгвардии, наверное, в подразделениях, чья работа связана с применением физической силы, их будет поменьше, но, еще раз повторю, в подразделениях предварительного следствия 76%, в следственной части МВД в целом 70%.
Но тут надо... Да. Вы, наверное, помните, если уж мы, по крайней мере, проверили, я тоже говорим эту историю про Виктора Степановича Черномырдина, что якобы, когда ему западные партнеры указали, что мало женщин в правительстве, он сказал, не до этого
не
нам
до
было.
Не до этого нам было, да, совершенно верно. Ну, вот видите, теперь уже он так бы не сказал, если бы, что называется, был жив. Между прочим, в странах Европейского Союза женщины-полицейские составляют чуть больше 21% от общего состава. Так что мы с вами, даже если брать низшую границу в 30%, мы с вами тут с точки зрения феминизации чрезвычайно как все впереди.
Но сегодняшнее понятие отца не предполагает.
Не предполагает. Мать предполагает, так сказать, коллективную. Значит, вот еще, кстати, процитирую главу службы внешней разведки Нарышкина. Он заметил, что во внешней разведке женщин 26%, несмотря на стереотип о мужской профессии.
Понятно.
А возвращаясь к владению недвижимостью,
и даже заканчивая
на этом, значит, если возьмем всю российскую жилую недвижимость, то 37% собственников – это женщины, 28% – мужчины, 35% – в совместной собственности. То есть большинство собственников, не в смысле больше 50%, да, а вот самая большая из этих групп – это женщины, которые единолично владеют собственностью, так сказать, сами по себе. А с 19 по 21 год превалирующая доля покупательниц была среди всех людей, которые покупают недвижимость. В 22 году резко возросла доля мужчин, составила 54% в 22 году. В 23 ситуация стала выравниваться. Вот.
Задумайся об этом, читатель.
Да, и тебе станет не по себе. Значит, что мы, собственно говоря, тут можем сказать в итоге? В социальных науках феминизация не рассматривается ни как позитивный, ни как негативный процесс. Он рассматривается как процесс многогранный. Ну, кстати, феминизация бедности, да, что это такое? Это процесс, в котором женщины в среднем беднее мужчин, потому что разрыв по зарплате все равно существует. Даже если он не выражается в том, что за одну и ту же работу женщины и мужчины получают разные деньги, он будет выражаться в том, что женщины скорее выполняют низкооплачиваемые оплачиваемую работу. Кроме того, женщины, если смотреть их, так сказать, накопленный доход за всю жизнь средний, то они страдают от штрафа за материнство. У них выпадает сколько-то лет в их карьере, когда они могли бы зарабатывать деньги и делать карьеру, потому что они рожают детей и потом должны о них заботиться. Значит, об этом хорошо бы подумать проповедникам роста рождаемости, как сделать так, чтобы либо этот штраф за материнство был меньше, либо чтобы вообще его не было, либо чтобы каким-то образом его компенсировать. Последнее, что скажу. Если у нас государственная служба и даже правоохранительные органы станут заполняемы женщинами, станет ли от этого власть добрее, как-то чутче и заботливее? Вы знаете, это представление хочется нести в своей душе в качестве какой-то надежды на будущее, но, к сожалению, оно связано с некоторыми социальными предрассудками относительно того, какие женщины бывают. Женщины очень разные бывают. Сказать, что они все добрые, чуткие и заботливые, может только тот, кто не сталкивался с бабкой, с камершей, скажем мы, говоря языком многих наших комментаторов. Поэтому за процессом наблюдать надо, он важен, он дает много политических последствий, в том числе, например, уход мужской молодежи к крайне правым, которые обещают им вернуть их, так сказать, преимущественное положение и как-то приструнить женщин, которые стали слишком много о себе понимать. В общем, мы вам рассказали об этом процессе, а вы теперь будете знать о нем и следить за ним.
По понятиям.
Понятие у нас тоже соответствует сезону. Понятие «дарообмен» или «обмен подарками» с точки зрения социальных наук. Итак, дарообмен – это, как нетрудно, так сказать, догадаться, процедура, в ходе которой вам чего-то дают, и вы даете чего-то в ответ. Значит, дарообмен важен именно взаимностью. Почему это важно? Потому что идея чего-нибудь отдать для того, чтобы получить какое-то счастье, удачу или отвести какую-то беду, это, в общем, та базовая идея, на которой основан весь институт жертв, пожертвований, принесений в жертву. Это несколько другое по сравнению с дарообменом, хотя элемент жертвования тут тоже происходит. Но дарообмен предполагает, еще раз повторю, взаимность, безвозмездность. И это социальная процедура, которая поддерживает социальные отношения и способствует, соответственно, социальной сплоченности. То есть дарообмен образует социальную ткань. Обмен дарами может также быть одним из инструментов власти. Ну, скажем, дарит подарки, так сказать, сверху вниз. Да? Я богаче и могущественнее, поэтому я от щедрот своих тебе отстегиваю. Но бывают и подарки снизу вверх. Я маленький, слабый, но я тебе дарю что-то, чтобы получить твое доброе мнение. Обмен подарками – это механизм социальной интеграции. Мы друг другу, так сказать, чего-то даем, чего-то друг у друга получаем. Это делает нас участниками одного социального процесса. Таким образом возникает некая социальная солидарность. Существует исследование на эту тему. В частности, назову французского социолога Марселя Мосса, который в 1925 году написал знаменитое эссе о даре. Иногда оно просто называется «Дар». Он интересен нам еще... Вот, у Набокова роман, а у Мосса, понимаете ли, да, так и называется в английском переводе, кстати, «The Gift», совершенно так же, как и роман Владимира Владимировича. Так вот, Мосс был учеником и одновременно племянником Эмиля Дюрнгейма. Очень полезно иметь дядю социолога, сразу сам становишься тоже социологом. Значит, что Мосс нам рассказал про процесс дарения подарков? Значит, у него формула следующая. Три обязанности накладывает на вас участие в этом процессе. Дарить, получать, отвечать. Значит, вам дарят подарок, вы должны его принять. Если вы его не принимаете, это, так сказать, социальный афронт, это разрыв связи. Вы должны дарить подарок, и вы должны отвечать взаимностью. То есть вот это самое reciprocity, как сказать по-русски, взаимозачетность, взаимообязанность, это часть вот этого самого ритуала. Дары и обмен подарками практически так же древен в истории человечества, как и принесение всякого рода жертв, с которыми, как я уже сказала, с которыми он каким-то образом связан. Значит, дарим мы подарки правителям, дарим божествам, как символ нашего благочестия, как демонстрация нашей лояльности. Совместное поедание еды, на которое каждый приносит что-то свое, один из древнейших ритуалов еще в сообществах охотников и собирателей. Специфической формой обмена подарками является знаменитый потлач, то есть демонстративная трата избытка, излишка вот этого приобретенного на охоте или награбленного в какой-то успешной военной операции. А Потлач имеет целью показать, что мы не дорожим вот этим тем, что мы приобрели, мы легко это тратим, и таким образом мы не, скажем так, мы не исчерпываем свою удачу, мы не оскорбляем богиню Фортуну своей излишней прижимистостью. Мы готовы с этим совсем расстаться, и мы ожидаем, что и она тоже, Фортуна, удача, по отношению к нам также будет щедра. Значит, наши с вами подарки, скажем так, в частной жизни между родственниками, знакомыми или патронами, клиентами, в том смысле, в каком это понималось, в Древнем Риме, образовались уже в Древнем Риме, также и там мы видим, вот на этом этапе развитой античности, мы видим и дипломатические обмены подарками, делегации, которые что-то приносят, в обмен чего-то получают и так далее. Оружие дарят в знак чести дружбы. В Древней Греции существует институт так называемой ксении. Ксения – это гостеприимство в широком смысле, некая такая гостевая дружба, ритуализированный обмен подарками между гостем и хозяином. Естественно, что вот этот самый дарообмен также является элементом, центральным, я бы сказала, элементом гостеприимства. Итак, дарить подарки, получать подарки – это социальный институт. Подарки могут быть, скажем так, давайте так скажем, для того, чтобы ваш подарок был, был инструментом укрепления социальных связей, социальной связанности, а не наоборот рвал эту социальную ткань, он должен быть соразмерным. Слишком щедрый, слишком маленький подарок вызывает чувство неловкости, слишком большой подарок ставит в зависимость, люди не хотят быть обязанными. Значит, если вам подарок подарили, еще раз повторю, вы не можете от него отказаться, даже если он вам не понравился, если вы не хотите разрывать эти связи, и помните, что на вас это накладывает обязанности каким-то образом ответить, хотя бы даже сказать спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».